Мы читаем труды Рабаша, второй том, статья «Вредитель внутри потопа». Что означает, что вредитель находится внутри потопа, и он умерщвляет в работе? В книге Зоар Ноах говорит, потоп был, и вредитель сидел внутри. Мой отец и учитель, благословенной памяти, его спрашивает, в чем разница между тем, кто из них умерщвлял, вредитель или потоп? И сказал, что потоп вызывал страдания материальные, а вредитель вызывает страдания духовные. То есть внутри материальных страданий сидит в них вредитель, который убивает также духовную сторону человека. То есть страдание тела приводит его к чуждым мыслям, пока эти мысли не повреждают и не убивают духовное в нем. И необходимо истолковать его слова, поскольку потоп и дождь, которые были, называются явным, то есть тем, что видится нашим глазам, что потоп, дождь, убивает людей. То есть человек думает, что если бы желание получать было то, чего он требует, знание, а не вера. То есть если бы он понимал каждую деталь в управлении Творца, как того требует желание получать, он был бы работником Творца, каким и должен быть. Однако это не так, он не такой, и тем самым человек отдаляется от жизни живых, поскольку тяжело ему терпеть страдания, ведь человек хочет, чтобы Творец давал ему только наслаждение. И поэтому отдаляется. Однако внутри материальных страданий, в том, что человек не может понять управление Творца, понять, почему Творец не дает ему того, что по представлениям желания получать должен был дать, и человек страдает. В этом лежит зачаток последующего умерщвления в духовном. То есть духовных страданий, страданий, которые приводят его к смерти в духовном, когда доходит до неверия. То есть человек испытывает тем, что испытывал материальное страдание, так как Творец не дает ему то, что соответствует его представлениям, и больно ему, и страдания эти вызывают смерть в материальном. Как сказано, бедный считается мертвым. У кого нет сыновей, считается мертвым. Однако затем он приходит к страданиям духовным, то есть не может совпадать с верой, верить в Творца, в то, что он ведет мир в стадии управления доброго и творящего добро. И тогда он доходит до неверия. И это называется духовной смертью, ибо тогда человек падает во власть пустого пространства ситра-ахра, нечистых сил. А когда человек снова приступает затем к работе, это уже называется воскрешением из мертвых. И тогда на человека возложено верить, что если приступил сейчас вновь к работе, то не благодаря собственным силам, а потому что получил свыше расу воскрешения, и он находится в стадии воскрешения из мертвых, ибо достоился того, что получил пробуждение свыше. Поэтому человек должен произносить каждый день: «Благословлен Ты, Господи, возвращающий души мертвым телам». А также человек должен сказать, как сказано, «И верен Ты воскресить мертвых». Таким образом, есть два аспекта в вопросе о страданиях. Материальное страдание, когда человек испытывает из-за материальных вещей, которых ему не достает, и в этом он терпит стадию смерти, как сказано выше, например, бедный считается мертвым, у кого нет сыновей, считается мертвым. Получается, что эта смерть не имеет отношения к духовному. Однако это приводит его затем к духовной смерти, поскольку не может он верить в Творца, в то, что он ведет мир в стадии доброго и творящего добро. Получается, что это смерть духовная, а не материальная. И в этом истолкование того, что посредством потопа материального, дождевого, являющегося материальным страданием, человек приходит затем к страданиям духовным, когда не может оправдать высшее управление, и поэтому он приходит к духовной смерти. И это соответствует тому, что написано в предисловии книги Зор, потому что до конца исправления называется Малхут древом добра и зла. И смысл в том, что Малхут — это снова управление Творца, благословен он в этом мире. И пока получающие не достигли завершения, когда смогут получить совершенство благодеяния его, обязано управление осуществляться путем добра и зла, а также поощрение и наказание. Потому что наш сосуд получения запачкан еще получением для себя. Ведь мы обязаны... Мы обязательно ощущаем в действиях по управлению то, что они... есть страдания зла для нас, потому что закон таков, что не сможет творение получить зло от Творца в явной форме, так как это было бы изъяном в славе Его, ведь творение постигло бы Его как действующего во зло, что не подходит Его действующему, не подходит для действующего миром. И потому, когда человек ощущает зло, в той же мере охватывает его неверие в управление Творца. И приведи Бог, исчезает от него действующий, благословен он, что и самое большое в мире наказание.
И сказанного следует, что когда человек получает от Творца зло, это приводит его к тому, что исчезает от него управление. Это называется смерть в духовном. И что было причиной того, что он получил зло от Творца, и почему получил зло? Это потому, что пока еще речь идет о грязных сосудах, в том, что касается получения для себя. Поэтому обязательно обязано производиться управление в стадии забвения и сокрытия, и поэтому страдания вызывают смерть в духовном. И из-за этого должен человек идти выше знания, то есть не реагировать на знание того, что он видит. На этом он строит работу свою в работе для святости, чтобы смог удостоиться войти в святость. Поскольку знание это пришло в силу того, что он получил зло, и это знание обязывает к вопросу, если Творец добрый, творит добро, почему он не дает ему того, чего по представлению человека ему не хватает, а делает то, что он хочет. Получается, что знание построено на основе управления добром и злом, как сказано выше. Поэтому нет совета человеку, кроме одного, пусть скажет, что знание в том, что оно ему говорит, неверно. Потому что об этом сказано «не мои помыслы, ваши помыслы, и не ваши пути, мои пути». Наоборот, не реагировать на знание, а сказать, что он идет выше знания. Однако в вопросе ощущения приближения к Творцу надо различать два аспекта. Первый. Иногда человек озабочен тем, что он должен получить что-то нужное, и прибегает к путям того мира, где, если не достает чего-то человеку, он молится Творцу, чтобы наполнил его недостаток. Если эта вещь необходима ему, и он не видит возможности естественным путем получить ее, и свершилось для него чудо, и он получил желаемое, тогда человек наполняется любовью к Творцу за то, что помог ему получить это. И он относит получение этой вещи за счет Творца, и выходит, что приближение к Творцу пришло к нему посредством получения добра и наслаждения. Это было фактором, вызвавшим приближение к Творцу. То же самое, когда он был болен и излечился, когда уже отчаялся, и вдруг произошло изменение к лучшему, и он исцелился. Так он тоже иногда приближается к Творцу, и причина была в получении добра от Творца. Это приблизило его к Творцу. А иногда бывает наоборот. Человек получил страдания, и страдания эти толкают его к сближению с Творцом, то есть ему в голову приходит мысль, что если он примет на себя бремя Торы и заповедей, Творец спасет его от бед. Получается, что страдания стали причиной приближения к Творцу. И об этом надо сказать, поскольку в час бедствий человек пребывает в состоянии принижения, и поскольку сказано «высок Творец» и «низкого увидит», выходит, что человек, пребывающий в принижении в силу бед и страданий, постигших его, подготовлен к тому, чтобы получить помощь свыше, как сказано «высок Творец» и «низкий увидит». Однако обычно мы видим, что страдания отдаляют человека от Творца, поскольку не может отнести он эти страдания за счет того, кто добр и творит добро. Поэтому это приводит его к смерти в духовном. Однако по поводу принижения есть множество прямых толкований. Когда человек принижает себя, вопрос в том, что такое принижение. То есть в чем выражается то, что человек находится в принижении? И простое истолкование говорит, что во время принижения человек принуждает себя и работает выше знания, и это называется принижением. То есть он принижает свое знание и говорит, что знание его ничего не значит. То есть, как сказано выше, знание человека обязывает его, если Творец дает ему по всем потребностям, согласно тому, что по понятиям желания получать ему полагается, тогда человек любит его, любит Творца. А если нет, не может он принизить себя и сказать, что знание его ничего не стоит. Наоборот, человек отдаляется тогда от Творца и говорит, что не стоит работать на Творца, если Творец не наполняет его желание. Выходит, что такой человек называется гордецом, так как хочет понять пути Творца, понять, в чем он называется добрым и творящим добро, если тело не получает того, что требует. И о таком гордеце говорит Творец: «Не можем и я, и он обитать в одном жилище». С другой стороны, если он принижает себя и говорит, что не в силах понять пути Творца, и говорит то, к чему обязывает знание его, он «ты ничего не стоит». Но когда он идет выше знания, это называется принижением, и о нем сказано «высок Творец». И низкого увидит. И он удостаивается того, что Творец приближает его к себе до сих пор.
Хорошо.
Где-то 2006.
Ну да.
Не знаю. У тебя... Ты можешь это за 15 минут закончить, он в хорошем видении. Мы продолжаем читать. Из сказанного следует истолковать то, что сказали мудрецы, благословенных память. Величие ускользает от всякого, кто гонится за ним. То есть имеется в виду человек, который говорит: «Я могу быть работником Творца при условии, что Творец даст мне величие», то есть большое состояние. То есть если я почувствую величие Творца, то тогда смогу работать на благо Творца, а иначе я не могу работать ради небес. И говорят ему, что величие убегает от него. Но в то время, когда человек говорит: «Я хочу быть работником Творца без всяких условий и не нуждаясь в большом состоянии, а желает работать на Творца в принижении», то есть несмотря на то, что у него нет никакого ощущения величия Творца, идти выше знания, что, как говорилось выше, и называется принижением, тогда он удостаивается стадии величия, поскольку принижает себя так, как хочет работать, только ради небес, а не ради собственной выгоды. Как это, что мы должны работать на величие Творца без того, чтобы мы чувствовали его? Вера выше знания, нет у нее никакой основы. Мы должны работать вот так. Даже если Творец не ощущаем, не понимаем, не существует, я не знаю, или, может быть, существует, но в моих глазах нет, как я работаю над тем, чтобы это знание, понятие, которое называется Творцом, когда я не знаю, что это, кто это и вообще, это для меня становится главным, когда я готов идти против любого знания, когда знание говорит мне, ну куда ты в самом деле бежишь, чего ты хочешь, так не стоит поступать, но взвесить согласно уму и чувству. Не нужен ни разум, ни чувство, ничего, но с закрытыми глазами быть слитым с Творцом. Так что такое Творец предо мной? Что это? Кому, с кем я должен быть слит, чтобы сделать это?
Ну,
вперед. Ну. Семинар.
Я не думаю, что я понял вопрос. Но с кем быть слитым, если я не чувствую Творца? Это вроде бы был вопрос, да? Это идти выше знания, прилагать усилия и быть в слиянии с тем, что я понимаю в том знании, которое я обрел сейчас от группы.
Вопрос был, как человек работает выше знания, если он не чувствует величия Творца, что значит, что он работает в том состоянии, как чувствует? Это работа в разуме и сердце. Прежде всего, в разуме. И человек, по крайней мере, придерживается распорядка дня, как это было, и пытается поддерживать состояние воодушевления, величия Творца.
Можно получать важность и величие от товарищей и воодушевление. Для того, чтобы ощущать величие Творца, должно быть раскрытие. До тех пор можно работать с другими свойствами, не с величием Творцом, а просто чтобы направлять. Чтобы тебя направляло что-то на это.
Творец — это свойство отдачи, находящееся выше моего желания получать не его. Нет у меня прямой связи с ним, кроме как через группу. Когда Творец, с одной стороны, посылает мне все беды, проблемы, всевозможные удары по моему желанию получать, и это меня втягивает в эгоизм, в этот мир, и я должен находиться в усилии, все время выходить наружу из этого в группе. И в этом выходе я пользуюсь высшей силой, я молюсь, чтобы оправдать его, не проклинать в своем желании получать.
Каждый помнит момент, когда в нем проснулся какой-то новый хиссарон, нечто отличное и другое в его жизни, и не оставляет его никогда. Это основа всего, что мы делаем здесь. И для того, чтобы усилить этот дух жизни, мы собираемся вместе и напоминаем друг другу. Мы собираемся не для того, чтобы вместе поесть мясо или еще что-то. Нет, это что-то очень глубокое и важное произошло с нами. И вот это глубокое не покидает нас. И
чтобы обрести более осмысленную жизнь.
И здесь что-то в продолжении того урока, который был сегодня об общей спячке, которая напала на всех. И я смотрю на вопросы, как работать на величие Творца без того, что мы его чувствуем? Как может быть, что мы работали на важной связи между нами без того, чтобы это горело в нас? Как я работаю над этим ощущением, которое называется, над этим понятием, которое называется связь между нами, чтобы она была важна, хотя я в знании своем этого не чувствую. В этом именно вся наша работа. Как раз благодаря тому, что мы не чувствуем Творца в знании, а чувствуем дистанцию, страдания. Именно благодаря этому человек может развить какое-то понимание важности этого, чтобы это было для тебя на самом деле, к чему ты стремишься, желаешь, чувствуешь, насколько тебе недостает этого.
Мы хотим изнутри себя работать в состоянии хишена, и поэтому мы должны искать такие действия, которые пробуждают свет, возвращающий к источнику, прежде чем он пробудит нас. И это то, что мы учим, это то, что мы изучали на уроке, что мы должны играть относительно друг друга. Даже если это на нас не действует, даже если мы чувствуем себя мертвыми, неважно, что мы себе не рассказываем, мы обязаны играть в величие Творца. И обязаны продвигаться в Хишена.
Как можно было бы работать на Творца, если бы мы чувствовали его? Вообще непонятно. Как раз работать в состоянии, когда мы его не чувствуем, это отдает нам место работы.
Тут есть вопрос. Как ты сказал, Леор?
Как бы мы чувствовали... Извините. Как бы мы работали над величием Творца, если бы мы чувствовали это величие, не было бы места для работы.
Не было бы места для работы.
Вроде бы да.
Так все думают. Если бы Творец раскрылся во всем своем великолепии, что он определяет все из конца мира в конец, добро творящий добро, и что бы мы могли делать, из нас бы вообще бы исчезло понятие работать, мы бы автоматически просто бы растворились в нем, как неживое растительное животное уровни, да?
Ну-ну.
Если это в результате того, что с помощью нашей работы мы этого достигли, такого состояния, тогда была бы обратная работа — скрыть его. Если бы это пришло к нам свыше, мы бы просто заснули, и все.
Ты думаешь, что иначе? Конечно.
Если бы мы бы его чувствовали, мы бы сделали все, чтобы сохранить это ощущение. Потому что мы бы не сказали, хорошо, мы почувствовали, мы бы боялись это потерять, а удерживали бы.
Что тебе дает это ощущение, что ты чувствуешь его?
Когда я прихожу к состоянию, что я чувствую вершину ощущения уподобления свойств.
Какое уподобление свойств из тебя? Ты этим просто зависим полностью от высшей силы. Какое уподобие свойств из тебя, что ты используешь его, а он наполняет тебя?
Он в любом случае это делает и сейчас.
Я не знаю, делает или не делает. Я тебе говорю из того, что я постигаю. Я постигаю то, что он все делает, все наполняет, а я становлюсь этого просто обычным пользователем. И все, чем больше он раскрывается, он отменяет мое «я». Я становлюсь как какой-то маленькой букашкой, даже атомом, даже каким-то частичкой атома. Я просто возвращаюсь в бесконечность, в ту кроху желания получать, которое возникло из Ешмиаин. Он Еш, а я Айн, меня нет.
Да, это не происходит в таком виде. Это благодаря тому, что я соединяюсь со всем, что вокруг меня.
Это не важно, если Творец раскрывается, а мы не реагируем на это таким образом, что мы желаем отменить его раскрытие, которое мешает нам быть в слиянии с ним, то мы просто исчезаем. Одно из двух.
Сейчас вы меня запутали.
Верно, что я тебя запутал? Потому что вы изначально говорили неправильно. И товарищи не были согласны с тобой.
Я скажу вам, почему мы все время занимаемся тем, чтобы раскрыть его.
Что называется раскрыть его? Ну, давай посмотрим. Что значит раскрыть его?
Раскрыть духовное объединение.
Я хочу раскрыть Творца. Что это значит?
Хороший вопрос.
Спасибо, спасибо, хороший вопрос. Что дальше? Что значит раскрыть Творца? Когда я раскрываю его над всеми страданиями, которые он дает, против моего желания получать, я раскрываю его, что он дает мне возможность слиться с ним над всеми этими страданиями. И тогда я проверяю, слит ли я с ним из-за этих страданий, или это для меня какой-то триггер. Меня только таким образом пробуждают, мне дают какие-то состояния, возможность пробудиться, и не более того. Я не прилепляюсь к нему из того, что хорошо мне. И тогда у меня есть возможность раскрыть его, чтобы этим доставить ему наслаждение. И это происходит как раз-таки над тем, что я все время нахожусь в своем желании получать внизу страдания. Я могу выделить в себе две части. Ты должен побольше подумать об этом, и ты поймешь потихонечку. Но твой предыдущий подход, он был совершенно обывательский.
Я хочу, по сути дела, раскрыть его. Желание, чтобы развить,
чтобы только отдавать ему, и чтобы быть уверенным, что ты даешь ему, это может быть только на фоне того, что ты страдаешь. Но это страдание, ты предпочитаешь быть в нем, потому что без страдания ты не можешь доставлять наслаждение.
А если я не страдаю?
Тогда ты не можешь дать наслаждение.
Так я должен чувствовать.
Это не я страдаю. Ты уже начинаешь говорить «моё». Желание получать, мой осел пусть страдает.
Если я так не чувствую, по всей видимости, неправильно делаю что-то.
Ты еще не разделил себя на две части, на часть, относящуюся к душе и к телу.
Я не страдаю по-настоящему, слава Богу, я не хочу этого.
Но мы постараемся. Тихонько мы говорим об очень важном таком делении, когда человек делит себя на две части. Часть в нем, которая относится к желанию получать, там потом раскроется ситра ахра, ламод де тума. Эта часть должна быть в раскрытии зла и в страдании. Но это страдание, человек не чувствует, что это он страдает. Это страдание помогает ему подняться и выстроить отдающее кли, в котором он относится к Творцу, и в этих килим он тоже не наслаждается. Тут он страдает, а там он не наслаждается. Он наслаждает Творца. И так он делит себя на две части. Я говорю с вами практически, чувственно. И это мы должны реализовать. Тот, кто не слышал вчера дневного урока, обязан послушать. Я больше не возвращаюсь к этим вещам. Может быть, через несколько месяцев, когда мы еще продвинемся, может быть, сделаем еще что-то подобное. Да, Ханох.
С одной стороны, мы изучаем, что в науке Каббала, например, в отличие от всего другого, то, что ты не чувствуешь, не существует. Если это не живет в тебе, этого нет. С другой стороны, мы здесь также слышим, в особенности сегодня, об осознании зла. И я слышал, что вы раньше сказали, что нет между нами достаточного отношения. Я думаю, что это не только я. И я думаю, что это у многих. Здесь нет состояния безразличия, когда мы приходим, и мы чувствуем и гнев, и злость, нервы, часто разочарование, и есть стремление, чтобы что-то произошло. И тогда что происходит? И сегодня тогда вопрос, как сегодня утром. Давайте поговорим о том, что мы здесь, или что, что-то очень сладкое, как сахар, и это убивает ощущение. И я чувствую после этого, что я погас, не то чтобы я поднялся наверх и продвинулся, но было у меня что-то, и сейчас как будто это полили чем-то очень сладким сиропом.
Я прошу прощения, сожалею.
А как работать? Как не убить этого?
Если бы ты сидел на кухне с чашкой кофе, пришел бы сюда, скажем, перед уроком, и было бы у тебя так время, и весь ты переполнен чувствами и внутренним раздражением, и напряжен. И твой маленький сын сел бы рядом с тобой и начал бы с тобой говорить о чем-то. О чем-то своем, то, что ему интересно, что он нашел там где-то в своих играх. Что бы ты сказал?
Я хочу надеяться, что я бы не рассердился на него.
Это не свойственно тебе, но ты бы хотел к нему относиться хорошо.
Да.
Это вопрос, действительно бы это произошло, но почему же ты так не можешь относиться к товарищам? Почему ты думаешь, что если Творец посылает тебе такое окружение, то тебе не стоит даже то, что ты находишься в таком большом желании, и там ты просекаешь миры. Почему тебе не стоит включиться в них?
Я это делаю, не то, чтобы я не делал.
Но ты делаешь это не с любовью, не склоняя себя, не оставляя свой хисарон внутри и включаясь в них буквально. Ты теряешь здесь очень большую вещь.
Я чувствую, что я теряю, поэтому я и спрашиваю. Я хочу, чтобы остался хисарон. В этом вопрос, но как я могу его оставить, когда все, что...
Научись делить себя на две части. Это именно то, что мы сейчас и изучаем в последние недели. Делить себя на две части. Да? Всегда так.
Ладно.
Ничего не поделаешь. Да, Хаим.
Теперь вдруг урок чувствуется, что все пробудились и появились вопросы. И то, что произошло, вы задали один вопрос для семинара, и вдруг урок получил другое направление. Теперь завтра утром мы придем сюда, и согласно тому, что происходит обычно в последний период, не будет вопрос семинара, но мы прочитаем статью, вы объясните и так далее. То, что я вижу, что после питерского конгресса, когда прекратили семинары, весь урок получил как бы вот это направление. Вопрос, почему вы прекратили давать семинары? Потому что это держало нас в пробуждении.
Я скажу вам. Я хочу передать много материала. И это верно, что мы слишком отдалились от семинаров, но я обязан был все больше и больше выдать материал. Здесь были 9 ава, 15 ава, вот эти периоды, этот межтеснин, и поэтому так это произошло. Было много тем,
таких очень насыщенных и... Но ты прав, что снова, наверное, надо вернуться к этому. Кроме того, я почувствовал, может быть, это потому, что есть отпуск во многих группах, что семинар, он как бы дает меньше напряжения уроку. Но ты прав. Может быть, час после того, как мы прошли вот эти вот даты праздничные. Ты прав. Я учту это. Хорошо. Да.
Вы говорили сейчас, что мы должны все страдания приценить, нет никого кроме Него, и что все страдания исходят от более высокой ступени. Я понимаю, что должна быть вера выше знания. Но как мы это обретаем, или это исходит от Творца, приходит от Него?
Все приходит от Творца, если ты стараешься погружаться в статьи, в урок, в группу, ты увидишь, насколько тебе буквально дают это в готовом виде. Главное, не оставлять это давление, это усилие, в чем только возможно. Ты не должен быть умником заранее. И вся наша учеба, как мы будем знать, и так далее, и так далее. В итоге ты должен использовать основы, насколько больше. Ну, Давид.
Я очень хочу понять, что значит поделить себя на две части, потому что я уже слышу годы, я знаю, что это правильно, но на самом деле
поделить себя на две части, я скажу тебе, как это просто. Когда к тебе приходят проблемы, страдания на материальном уровне, ты говоришь, это не только на материальном уровне, это на уровне духовном. Этот Творец желает, чтобы так я это получал. Я стараюсь эти вещи решить на материальном уровне как следует. Но не то, что я ненавижу их и хочу, чтобы они исчезли. Нет. А я над ними выстраиваю отношение к Творцу в вере выше знания, когда Он делает это, чтобы мне была необходимость и потребность слиться с Ним, потому что без этих страданий я не смогу слиться с Ним. Только таким образом Он раскрывает мне все страдания, и Он их задумал заранее. То, что сейчас они так раскрываются. Вы еще раскроете, что и 10, и 20 лет назад вы сделали разные действия, которые сейчас раскрываются как какие-то страдания. Как? Откуда? Да, оттуда. Каждому это уготовано. Чтобы в правильном месте и в правильной ситуации это могло пробудить человека в состоянии отчаяния, когда он чувствует, что лучше смерть, чем такая жизнь, что просто земля уходит из-под ног, и тогда ничего не осталось у него. И тут вдруг, он вдруг понимает, что я должен это обратить к слиянию с Творцом. Но слияние с Творцом я хочу, чтобы оно было не потому, что я бегу там от стыда, от смерти, от разных страданий и проблем, страхов и тревог. Нет. Потому что именно на фоне всех этих проблем они могут дать мне возможность слиться с Творцом. Я без них бы вообще даже бы не думал о нем, не раскрывал бы его. И человек начинает относиться ко всем этим страданиям иным образом. Что он говорит? пусть остаются. Я не хочу, чтобы они исчезали. Он начинает благословлять их. Плохое как хорошее, потому что одно происходит на фоне другого. То есть он не разделяет между ними. Он понимает, что между ними он существует. Он находится в этой средней точке. Есть Творец, и он слит с ним, и есть ниша. Часть творения, его желание получать, и находится в нем. И он посередине, в средней трети Тиферет. И так он растет. И он благословляет зло как добро. Если вдруг это успокаивается, он начинает ощущать себя как совершенно неспособный к объединению с Творцом. Потому что это не с чем, это как импотент. С чем я прихожу к слиянию с ним? И тогда он действительно работает еще и еще больше и сильнее для того, чтобы раскрыть эти хиссарон, эти недостатки, на фоне которых он сможет прийти к слиянию с Творцом еще большим, потому что не может быть добра иного, чем над злом. Создал зло начало, создал Тору как приправу к нему, и ты возвращаешь к источнику. Но ты не прилипаешь к Творцу, потому что тебе хорошо, потому что ты желаешь установить, что он добрый, творящий добро, и нет никого, кроме него. И ты просишь от него, чтобы он раскрыл тебе еще все, что только возможно, чтобы слиться с ним еще больше. Поэтому ты находишься между добром и злом, и ничего из них не исчезает.
Как раз в этом вопрос, потому что теоретически все понимаю. Я не понимаю, как в этой точке, которую вы описали, человек может освободиться от свободы, когда находится между добром и злом.
Свобода?
Да, потому что это точка выбора.
Только на одну секунду, потому что он освобождается от всех этих вещей, и он тогда становится животным, в нем уже нет ничего.
Так как не оставаться животным и в этой точке делать не потому, что ты убегаешь?
Окружение. Да, Эли.
Я не очень-то понимаю, когда ты находишься в этих головокружительных проблемах, которые совершенно выводят тебя. И после состояния, в заднем числом, когда есть у тебя возможность, но они настолько головокружительные состояния, что ты ничего не можешь сделать.
Человека закручивают настолько, что он готов умереть, получает инфаркт или какие-то нервные срывы, или еще какие-то такие состояния, как будто бы он вообще находится опасность жизни. Он вдруг приходит, к нему стучат в дверь люди, которым он должен, и полиция, и еще всякие там люди, кто и что, и набить ему морду или еще что-то. Есть столько вообще образов, которые Творец посылает ему. Он просто не может спать и не может успокоиться ни на секунду. Конечно же, это все отмерено свыше очень точно. И все эти вещи должны произойти с ним более продолжительно или менее, более сильно, пока он не принимает решение, вдруг, что он не может оставить учебу, ему необходима учеба, он не может оставить группу, он нуждается в группе, он должен быть больше погружен в то, что пишет Рабаш. И тогда он начинает каким-то образом обретать понимание и ощущение того, что он
обязан достичь слияния с Творцом. И это новое для него. Вот это слияние, оно превыше всех проблем, всех страданий, всех этих несчастий. И эти проблемы должны остаться, потому что этот ящик Пандоры должен раскрываться все больше и больше и больше, пока не раскроется до бесконечности. И когда этот ящик раскрывается все больше и больше, вот эта крышка этого ящика открывается все больше и больше, и он на этом фоне прилипляется к Творцу еще больше и больше. И не потому, что он этим бежит от страданий, а он радуется этим грешникам, которые раскрываются, потому что это дает ему возможность еще больше тревожиться, бояться и просто сходить с ума. И это эти килим именно приводят, и его именно в них он достигает слияния с Творцом и раскрывает его, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы быть в нем как ничтожная частичка. Не приходить с килим наслаждения, а просто быть причастным к этому, что все от него, и без всякой связи с каким-то наслаждением, в которое ты убегаешь, чтобы спастись от этого ящика Пандоры, который раскрывается со всем этим, со всеми этими ядами, проблемами. Это настолько прекрасно, вот это состояние, и не нужно ничего большего. Здесь есть некий скачок, мне не удается его преодолеть.
Пожалуйста.
Как эгоистический человек может это состояние, когда он может подняться над этой коробкой и не успокаивается, и только быть довольствоваться слиянием с Творцом?
Он хочет убежать, но не знает, куда и как. Творец не существует. Эти беды и проблемы опять помещают его в этот ящик, и он находится в состоянии, когда готов воевать со всеми этими бедами и проблемами. Где полиция, где адвокаты, где группа, где все эти вещи? И он не знает, куда и как справиться с этим. Это он находится в ящике. И, конечно же, у него там нет никакого совета и не будет. Потому что если бы он находился на духовном пути, то вся эта, весь этот ящик Пандоры, который раскрылся, он ведь раскрылся, чтобы продвинуть его на духовном пути. Это не как люди, которые находятся во время подготовки, когда нужно давать ему страдания, 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 пока они не спросят, каков смысл нашей жизни. Он уже не спрашивает об этом, он уже после этого и раскрывает ему эти проблемы, чтобы он включился в них и увидел, насколько он потерян, но благодаря его объединению с группой, учебе, он получает направление все-таки, даже если находится в группе. Я сейчас буду учиться, я поговорю, услышу что-то. Есть определенный распорядок дня, когда он приходит на урок или на расслабление. Это приводит его к состоянию, когда он начинает понимать, что только слияние с Творцом поможет мне. И все. И я должен. Нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро, потому что окружающий свет действует на него. Окружающий свет действует на него, даже если он находится в этом черном ящике Пандоры, и там полно врагов, скорпионов и змей. И окружающий свет приходит отовсюду, поскольку он окружающий.
Да. Внутри ящика есть два вида страхов.
Один из них — это страх о материальном, здоровье, семья, деньги — это первый вид. И другой вид — страх относительно духовного пути, что ты можешь оторваться, вылететь и так далее. В чем разница в работе? Есть ли разница вообще между этими двумя видами страха?
Они восполняют друг друга. Я бы не говорил, что есть между ними большая разница, в зависимости, о каком состоянии ты говоришь, о каком человеке. Но мы видим, есть люди, оставляющие науку Каббала якобы из-за материальных проблем, а есть часть, которую оставляют из-за вроде бы духовных проблем. Почувствовали, как бы, что этот путь ничего им не дает. Это их желание получать. Еще не пришли к состоянию, когда это начали объяснять себе иначе. Я бы таким образом не делил. Одно влияет на другое, да?
Что такое слияние с Творцом? То есть есть, очевидно, какое-то ощущение, к которому нужно прийти, но я совершенно не понимаю, в какую сторону делать шаг.
Слиянием с Творцом называется, когда я слит с высшей силой, которая делает со мной все процедуры, которые я чувствую, все действия. Она делает во всем мире и со мной. И я должен только все время, поверх всех проблем, бед, которые проходят во мне в голове, в теле, то есть в сердце, я должен только все время определять, что это делает он. Это как говорит Раби Акива: «Я схватился за доску в бушующем море, я держусь за нее, я пригибаю голову и держусь за доску». И только тогда он пришел к спасению, к берегу. В этом наша работа прежде всего. А затем есть уже работа более сложное, когда мы начинаем получать наслаждение и желание получать, вроде бы не страдает. Короче, путают нас уже наполнениями, а не страданиями. Да.
Я чувствую, что здесь вот это место — это действительно единственное спасение. На фоне всех страданий есть ощущение, что слияние здесь необходимо только лишь добавить хасадим. И все это добро, товарищ, добро, нет никого кроме него, но в момент истины, вот в этом водовороте, тебе Творец даже показывает, что ты должен делать. Но ты говоришь, что я должен здесь решать.
Ну и что? Почему вы? Вы хотите выяснить каждую деталь? Я не знаю, есть ли необходимость в этом. И это приходит до Творца, и это. Какая разница, в каком виде это приходит? Поверх всех этих форм я должен определить, что я слит с Ним, несмотря на все эти эгоистические формы, неприятные, которые пробуждаются во мне. Ну и что? Каждый может встать и рассказать о всевозможных видах проявления иных. А принцип, он один. Как я делю себя на две части? Часть моя находится во зле, в этом мире, во всевозможных бедах и проблемах. И я иду к врачу, чтобы вылечиться, и обращаюсь к полиции, чтобы выстроить, чтобы решить проблемы еще. Это с одной стороны. А с другой стороны, стороны. И это я делаю согласно законам этого мира. Так устроил Творец. А согласно второй части, я должен быть слит с Ним и быть уверенным, и раскрыть, что нет никого, кроме Него, добрый несущий добро, что слава Богу, с помощью всех этих бед я слит с Ним. И все время раскрывать все большее слияние. А большее слияние не раскрывая с помощью бед, чтобы пришли еще беды. Это путь Бейто. Я хочу раскрыть их путем Ахишена. А путь Ахишена — это как мы, качество слияния, можем увеличить в группе. Я уловил Творца, слился с Ним. А. Теперь, как я хочу отнести слияние к Нему, и мне не важны все беды, главное, чтобы был слит с Ним. Я даже не понимаю все-таки, насколько это эгоистически, да? Но все-таки я так, как будто бы. Будто бы, да? Теперь, как я сейчас пойду и продолжу только в группе, только через группу поднять ман? У меня нет никаких других шансов. И же через несколько минут это пройдет, я засну и буду ждать, пока это не произойдет в другой раз. Пока не придут еще более сильные удары, и тогда я еще больше сольюсь с ним. Так, нет, это путь Бейто. Путь Ахишена, только то, что Тора говорит, готовы ли вы работать. К поручительству. Если вы готовы к поручительству, пожалуйста, есть окружающий свет, и тогда вы будете продвигаться правильно. Все. Для этого Тора, наука Каббала. А если нет, весь мир продвигается, как вы говорите. Удары, нет выбора. В конечном счете все начинают раскрывать, что это от Творца, нет никого, кроме Него. Так раскроет весь мир, да? Раскроет. Но только раскрытие ударов. У них это не будет, как у нас, в более комфортном и удобном виде для них. Но для нас путь Ахишена — это только включиться в группу. Так из той же точки соединения, которое ты достиг, ты можешь ее развить 10 сферот в целый парцов. Да.
И что же это за старик, который все ищет?
Это то, что он ищет, как больше и больше увеличивает точку свою удержание в Творце. Он не ищет страданий, чтобы ему этого не доставало. Он ищет выигрыш, деньги, которые упали у него. Понимаешь? Деньги — это покрытие, это экран. Хорошо, что там? Ну.
Здравствуйте, Рав. Рабаш говорил в статье о страданиях. И есть товарищ, то есть у многих товарищей. Он сказал мне, что у меня нет жены, и это мне мешает вкладывать в товарищей. Я хочу спросить, я знаю, что это не один товарищ, который страдает от этого, и это есть необходимость в этом. Что здесь можно сделать, как помочь?
Мы не обязываем никого, ни к чему. Это общество, которое полностью свободное и никого ни к чему не обязывает. Каждый может приходить учиться, сесть и учиться. Здесь изучают науку Каббала и согласно источникам. И все. Вот так. По книге Зор, книга Мари, Бааль Сулама и Парабашу. И все. Ты можешь быть свободен, ты можешь быть религиозным, нет насилия, ты можешь приходить раз в неделю, раз в месяц, когда ты только хочешь. Если ты приходишь постоянно, то у нас есть просто закон, что мы должны платить за обслуживание здания. Ты женат или не женат, по сути дела, нас не интересует, как и в любом месте мира. Ты находишься в организации, занимающей, изучающей науку Каббала, ты не находишься никакой связи ни с религией, ни с каким-либо другим движением. Вследствие того, что мы изучаем науку Каббала, которая обучает нас, как прийти к любви, мы тем самым и распространяем это знание, что свойство любви настолько недостает его народу Израиля. Вот и все. Ты хочешь жениться? Женись. Мы будем рады твоей радости. Если не хочешь, оставайся, как ты есть. Наше общество никого ни к чему не обязывает. Вот и все. И эти вопросы не ко мне. Мы когда-то были в других состояниях. Мы были в Бнейбраке, где я жил. Была маленькая группа. Тогда были люди, которые приходили ко мне. Они тоже должны были немного быть похожи на религиозных. После того, как мы должны были распространять науку Каббала всему народу Израилю, мы должны были, как говорит нам Бааль Сулам, это наша обязанность, это наш долг, это наш долг. Мы должны были просто отдалиться от Бнейбрака и уже начать жить в другом виде, когда главное для нас — распространять науку Каббала. И поэтому мы просто стали ближе к обычному цивильному человеку, то, что называется, к среднему израильтянину. И все. И поэтому, сколько есть сегодня женатых, разведенных, мужчин, женщин, так или так, мы должны быть как весь Израиль. Вот и все. Никто здесь не спрашивает, кто ты и что ты собой представляешь. Не спрашивает. Не спрашивает также о твоих половых увлечениях, религиозный ты или светский, о том, что ты вегетарианец или нет, этого нам не важно. Ты пришел изучать науку Каббала, и все. Это как ты приходишь в университет или в какой-то кружок. И поэтому это не актуальный вопрос. У нас нет такого вопроса. Он не относится к нам. Спроси свою маму или своих родителей, стоит ли тебе жениться или нет. Да.
Почему вы все время говорите о насущном?
Когда? Где?
Вы часто говорили о том, что каббалисты говорили о том, что человек обязан работать и обязан жениться, чтобы продвигаться в духовном.
Обычно это было так, верно, во всех предыдущих поколениях, потому что так вообще было принято жениться в иудаизме, понимаешь? Войди сегодня в Бнейбрак, ты увидишь, что в возрасте 18-19-летнем девушки выходят замуж, парни, может быть, на 2 года старше. Так это? Так принято в иудаизме выходить замуж как можно скорее, жениться. Но не в нашем обществе, которое в большинстве своем состоит из людей светских, и поэтому нет этой традиции, как у религиозных. Кроме этого, сегодня весь мир настолько, неважно, женаты, не женаты, разведены. Словом, оставь это дело, это не относится к нам. Мы только изучаем науку Каббала и реализуем ее, как написано в наших книгах. Точка. Да.
Мы говорим сегодня о внутреннем разделении между эгоизмом, который остается внизу, и слиянием, которое совершается наверху.
и возможность в этой комбинации, понятно, что происходит через группу. Это очень похоже на ученика, учителей и учеников. Скажем, я беру на себя какую-то обязанность заботиться о группе, и как учитель обучает и выращивает какую-то группу, какой-то класс, и у него есть забота об этой группе, он проводит ее через группу. И вопрос, в чем связь между тем, что я учитель, и у меня есть ученики, и между вот этим, этой раздвоенностью, которая возникает в эгоизме?
Нет никакой связи между тем, что ты сказал, и то, что мы изучаем. Нет связи между тем, что ты нам сейчас описываешь. Тем, что мы изучаем. Просто то, что ты говоришь, это учитель приходит, обучает их учеников, которые находятся в своем эгоизме, в развитии сердца и разума на эгоистическом уровне, чтобы у них было большее количество знаний и возможностей. Вот и все. Нет у них никакой связи с Творцом, нет никакой отмены злого начала, нет ничего.
Нет, я не имел в виду учителя в школе. Я, в сущности, говорил о распространении.
Ну, а что в распространении, я не понял.
Когда я иду на распространение, у меня есть ученики, о которых я забочусь, и у них есть много вопросов, и их проблемы я принимаю близко к сердцу. Это оказывает на меня давление, это тревожит меня. У меня, конечно, есть свой эгоизм. Но их страдания должны быть мне важны и дороги.
Приходишь ли ты к состоянию, когда у тебя есть такие беды, когда ты хочешь просто покончить со своей жизнью?
Я вижу, что мои заботы...
Да или нет?
Да.
Если да, получаешь ли ты в эту точку раскрытия, когда ты хочешь связаться с Творцом, что это Он тебе устроил это состояние для того, чтобы ты слился с Ним?
Да.
То, что ты сейчас слит с Ним, ты рад тому, что ты освободился от всех проблем и бед, которые есть, у которых уже сейчас есть ответ рациональный, почему они такие? Или же ты рад тому, что проблемы эти и беды, чтобы они остались в том виде, когда они просто душат тебя и убивают тебя, но ты именно вопреки этому находишь связь, точку связи с Творцом.
Неважно, удерживать их. И кроме того, я чувствую, что правильное действие — это заниматься тем, как я наполняю группу распространения.
Ладно, хорошо, продолжай. Ребята, мы должны, несмотря на то, что вы... Где мы?
Мы не закончили статью.
Нет, не продолжай. Дальше. Что дальше? У нас письмо? Это подходит? Я не знаю. Труды Бальсулама. 665-я страница.